Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе программы «Своя правда» мы будем говорить о глобальном изменении маршрутной сети общественного транспорта в Москве. Параллельно будем следить за тем, что творится на московских дорогах до изменения. Прямо сейчас по Яндексу в городе шестибальные пробки. Как предполагается, такими они и будут в течение ближайших трех часов. Более серьезных пробок Яндекс не прогнозирует, но как бы то ни было, прямо сейчас уже шестибальные пробки. Прогноз на ближайшие три часа те же 6 баллов. Будем следить за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот, например, сообщение, которое сейчас появляется на ленте агентства РИА Новости. Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности предлагает обсудить реализацию пограничной политики. Это срочное сообщение. Подробности в ближайших информационных выпусках. А вот еще одно сообщение. В Калуге суд не стал отбирать у бывшего главврача премию в размере 6 800 000 рублей. Это тоже пока только заголовки. Подробности в ближайших выпусках новостей. Что касается того, как мы работаем в течение ближайшего часа, это прямой эфир, вы можете писать через смс-портал, можете через телеграм, можете звонить. Что касается YouTube-канала, не забывайте, в этом часе нас можно не только слышать, но и видеть. YouTube-канал «Говорит Москва», присоединяйтесь, подписывайтесь, если кто этого не сделал до сих пор. И, собственно, вот теперь все, и мы начинаем. Программа «Своя правда» сегодня вот о чем. Вчера было объявлено, что 20 ноября в Москве начинается новый этап глобального изменения маршрута сети общественного транспорта. Это проект «Магистраль», который начинается не сейчас, он уже работает, но теперь в рамках этого проекта меняются пути следования, интервалы, названия более 200 маршрутов только в центральном и южном административных округах. Дальше будет больше, и во всех остальных округах поменяют тоже. Даже многие остановки поменяют название. Новая сеть построена на новой для нас пересадочной модели. Весь транспорт будет работать по так называемой европейской системе. Но главный вопрос вот в чем. 20 ноября это эксперимент, который касается центрального и южного административных округов. Если этот эксперимент пройдет удачно, опыт собираются распространять и на другие московские округа. Насколько мы готовы, насколько мы хотим реформы транспорта, об этом и будем говорить. Здесь Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Константин Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Роберт Ян, он транспортный аналитик. Роберт Рустемович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Телеграм-канал, не забывайте. У нас радио «Говорит МСК». Тоже, кстати, если не подписались, подпишитесь. Там у нас каждый час, в смысле, вот в часе программы «Своя правда», каждый раз голосование. Сегодня голосование такое. Как вы на сегодня оцениваете работу наземного пассажирского транспорта в Москве? Четыре варианта ответа. Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо. Ну, все просто. Проголосуйте, посмотрим, что получится в конце часа. Первым делом спрашиваю собравшихся. Константин Венславович, а вы как оцениваете сейчас работу наземного транспорта? Вот четыре варианта. Отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо.
Ну, я бы ответил между хорошо и удовлетворительно.
Выбирайте один вариант только.
Ну, давайте хорошо будем оптимистами.
Хорошо. Константин Венславович, Роберт Ян.
Я тоже оцениваю хорошо.
Так, тоже хорошо.
Ну, ближе к хорошему.
Ближе к хорошему. Но ближе откуда? Там вот было оттуда
же.
То есть, давайте тогда чуть объясните, потому что не только москвичи нас слушают. То есть, вот то, что в Москве, это не отлично. И даже не очень хорошо, это скорее хорошо, ближе, если идти от удовлетворительно. Объясните, не так все и хорошо, что ли?
Константин Вячеславович. Ну, пока что не так все и хорошо. Есть много недостатков, есть какие-то атавизмы, оставшиеся чуть ли не из советских времен, хаос в нумерации маршрутов, хаос в названиях остановок, ну, то, что, все то, что магистраль будет пытаться решить, все это у нас есть, и все это нужно исправлять. Плюс самая большая проблема, это, конечно, нерегулярность наземного транспорта либо из-за пробок, либо из-за плохо продуманной маршрутной сети, То есть не везде удобно пользоваться наземным транспортом.
А вы были где-нибудь в других городах Российской Федерации? Я просто для того, чтобы... А вы понимаете вообще, что такое городской транспорт Москвы по сравнению с другими городами?
Нет, по сравнению с другими городами московский транспорт, он, конечно, на высоте. Это абсолютный топ, это однозначно. С нами может, не знаю, наверное, Казань посоперничать в плане организации общественного транспорта. Может быть, потихоньку подтягивается Санкт-Петербург.
То есть это тройка ближе к четверке, но если сравнивать с идеалом.
Да, да, конечно. Хорошо.
Конечно. Константин Вецлавович, Роберт Ян, то же самое объясните.
Я согласен и не согласен со своим коллегой. Значит, у нас оценивать, сравнивать Москву с другими городами некорректно. Это мегаполис, здесь большая интеграция просто других поселков вокруг. То есть мы не можем говорить о Москве как городе, который можно сравнить с другими. Поэтому говорить о транспорте московском, я говорю только для Москвы. Я был в других городах, я был в других местах. Там нет тех проблем, которые есть в Москве, но там есть другие, которых нет в Москве, например.
Но вы тоже говорите про четверку, то есть это с неким идеалом, который почти недостижим тогда получается.
Ну, у нас инновационный транспорт, в конце, у нас современный транспорт. Большинство городов не могут себе позволить обновление парка общественного транспорта с такой скоростью, как делает Москва. Конечно, мы на передовой плане транспорта как такового. Но для самой Москвы этот транспорт пока не отвечает вот полностью всем потребностям, которые есть у граждан.
Хорошо, теперь каждый из вас коротко по возможности объясните, потому что, ну, во-первых, Юстас тут пишет все перечисленное, видимо, о проблемах, о которых вы говорили уже в прошлом. И есть люди, которые полагают, что, в общем, и сейчас довольно неплохо работает транспорт. Теперь по поводу того, что будет 20 ноября. Ну, во-первых, вот я уже читаю, я сказал глобальные изменения, и тут привязался кто-то из слушателей, что, мол, еще глобус Москвы, что ли, существует. Глобальные не в этом смысле, но все-таки. Некоторые даже называют это не реформой, а революцией. Это слишком серьезно, чтобы вот так просто сказать какие-то изменения. Так что же будет с 20 числа, Константин Вецлавович?
А с 20 числа начнутся глобальные изменения. Они вот только начнутся, потому что будет изменение только в одном пока что секторе Москвы, и центральном, и южном. Пока что обо всей Москве речь не идет. Но идея в том, чтобы поменять практически все, кроме, пожалуй, подвижного состава, который у нас и так новый, поменять название остановок, расположение остановок, работу светофоров, выделенные полосы, нумерация маршрутов, интервалы маршрутов. Все это меняется, все это приводится в какую-то единую систему, продуманную, как ожидается, и удобную для использования.
Вот вы сказали удобную для использования, я попытаюсь привязаться. Новая сеть построена на пересадочной модели. Означает ли это, что теперь пересадок придется делать больше?
Не обязательно, потому что если ваш маршрут пролегает между какими-то мощными точками притяжения, то вам не нужно будет пересаживаться, потому что будут маршруты, которые идут напрямую от одной точки к другую. Если ваши кто куда вам нужно ехать и откуда ехать находится за пределом каких-то очень сильных точек притяжения, возможно, вам придется сделать какие-то пересадки.
То есть не факт, что пересадок будет больше для каждого. Константин Вецлавович, Роберт Ян, как вы объясняете, что будет с 20 числа?
Значит, я не согласен с тем, что это адаптация. Если я правильно понял проект «Магистраль», который есть, он действительно для транспорта российского революционный. Технологии, которые применяет магистраль, сегодня используются в нашей стране только на одном виде транспорта, и тоже в Москве, на МЦК. Это система интервального управления движениями транспорта. В 2022 году это возьмет на себя на вооружение РЖД, а на автомобильном транспорте вообще инновационно, потому что сама технология интервального планирования, она разработана и существует для железнодорожного транспорта. Там есть понятие перегон. У нас это называется остановка. Пересадка, то, что мы называем хаб, да, пересадка для интервального управления не является единственным. Это примерно так, что у нас есть длинные маршруты, которые вот длятся, ну, там, час-два. И они, часть своего маршрута, это автобус, идет неэффективно, что он не загружен просто пассажирами. А часть, он в пиковом, и он как вот бочка, там, да, людьми забитая. А если по этой технологии интервальной принимать решение, что этот маршрут надо эффективнее разбить на два, и человек практически он садится на одном конце и только едет до какого-то части, оплачивая, а кто-то практически просто на одной и той же остановке пересаживается из одного автобуса в другой. Ну, то, что вот есть в поездах железнодорожных, как мы знаем, да, там вагоны просто от одного состава перестыковывают на другой, на одном и том же остановочном пункте. Кажется, ерунда, но на самом деле это эффективно, потому что сокращается потребность в подвижном составе.
А, для... То есть все-таки речь о сокращении подвижного состава, точнее, в необходимости идет.
Речь идет о том, чтобы ввести многофакторную модель управления. Революционная она в том, что сегодня планирование движения транспортом построено на устаревшей, как сказал Константин, модели расписания. Пассажиры в целом сегодня в московском транспорте не ориентируются на расписание, а ориентируются на скорость передвижения и момент посадки. Вот он пришел, он хочет, чтобы автобус приехал максимально быстро. Вот интервальная модель управления, она рассчитана на повышение пропускной способности дорожной сети в разы, то есть это не проценты, это может быть в двукратное увеличение пропускной способности дорожной сети, и сокращение интервала движения самого транспорта. То есть при том же объеме подвижного состава, числе подвижного состава, пропускная способность каждого единицы маршрута увеличивается, а скорость ожидания сокращается.
Хорошо.
Это интеллектуальная система, она адаптируется под
ситуацию. Это мы потом поймем когда-нибудь, и если это заработает. Мы понимаем точно, и я вижу сообщения наших слушателей, что собираются менять все номера маршрутов и перекладывать, собственно, сами маршруты. Вопрос, да. Для чего, Константин Вячеславович?
Главным образом, основная идея в том, что свести все некую понятную систему. Основные две мысли разработчиков магистрали в том, чтобы, во-первых, разделить маршруты по классу, то есть магистральные, районные и социальные. То есть магистральные маршруты идут далеко по основным улицам от окраин до центра и обратно. Районные более короткие маршруты, которые либо ходят в пределах одного района, связывая основные точки притяжения, либо между районами какими-то, ну, там, условно по району, да, мы не делим какие-то границы административные. И третий, то, что называется социальные маршруты, это маршруты, которые соединяют какие-то социальные объекты, пенсионный фонд, какой-нибудь собес, школа, больница, поликлиника и так далее, которые ходят более витиеватым маршрутом, но соединяя все вот нужные объекты.
То есть, грубо говоря, если я вижу номер, я понимаю, с какой частотой этот маршрут едет, а главное, стоит ли его ждать.
Совершенно верно. Более того, вторая идея, это разделить то, что сейчас вот эволюция сейчас вот происходит, это разделить все маршруты по округам. Первая цифра номера маршрута в новой магистрали будет означать номер округа, в котором проходит основная часть этого маршрута. То есть вы, увидев первую цифру, вы примерно знаете, куда у вас увезет этот автобус.
Простой вопрос. Святой Иуда его задает вам. У меня мама на одном маршруте всю жизнь ездит. Зачем людей путать? Ну, она заучила этот номер, ей не нужен новый.
Да, есть такая проблема, как любые изменения у нас, это понятно, к ним нужно привыкать, это не так просто, особенно если люди пожилые. А зачем нужно? Потому что меняется город, меняются точки притяжения, меняется направление пассажиропотоков. Появляются новые виды транспорта, у нас появилась МЦК, МЦД, у нас будет большая кольцевая линия, которая тоже все поменяет, все изменит. И общественный транспорт, он не успевает за этими изменениями, к сожалению, потому что он ситуативно как-то пытается подстраиваться, но системы нет, и чем больше мы изменений вносим, точечных, тем больше у нас получается хаоса.
То есть когда-то надо навести порядок.
Когда-то надо
навести порядок. Это Константин Вячеславович, Роберт Ян. Зачем менять все эти номера? Человек, который живет, он, знаете ли, привык. И если вы пытаетесь это поменять, то это будет неудобно. Хотя бы, да, недолго, но неудобно.
Ну, как бы любое изменение, мне только добавить практически нечего, любое изменение связано с переходным каким-то периодом. Единственное, я что хотел добавить к тому, что сказал Константин, что сегодня главная проблема, одна из проблем в общественном транспорте в том, что маршруты часто пересекаются раз, и даже тот человек, кто помнит маршрут какой-то, часто хочет уехать на каком-то другом, потому что он знает, что есть пересечение. Вот систематизация маршрутов позволит человеку не думать об этом. Видя номер, понимая, просто представляя в голове примерный маршрут, человек может понять, насколько ему этот транспорт удобен. Это во-первых.
Но мы же точно... Секунду. Я понимаю, о чем вы говорите, но смотрите. Я зашел на транспорт-мост.ру, ну вот что-то такое, и там объясняют, как устроена магистраль, но для этого надо, зайти на сайт. Больше того, там обращение примерно так. И мы сделаем тебе. То есть это обращение как бы к молодому человеку. Большая часть пассажиров — это не молодые люди, как кажется.
Ну, это не молодые сегодня, но вопрос в том, что Москва хочет сделать, и, в принципе, правильно хочет сделать транспорт привлекательный для всех. Как раз проблема в том,
что... Кто-то должен пострадать. Иначе как?
Ну, я не думаю, что так. Я скажу немножко чуть-чуть с другой стороны. Сегодня маршрутный транспорт страдает от того, что он построен по старой модели. Но у города сегодня есть возможности планировать движение вообще любого транспорта внутри, используя управляемую систему, интеллектуальную управляемую систему светофоров. Mm-hmm. Она сегодня уже работает. Технология у Москвы уже есть для планирования организации движения транспорта. Ее необходимо перенести, я, честно говоря, даже думаю, что мы, может быть, опаздываем в этом плане, что должно было раньше появиться это, перенести эту систему интеллектуального планирования движения на общественный транспорт, чтобы человек просто, в принципе, тот же человек, который привык к маршруту, не думал вообще о маршруте, чтобы он, зная свою остановку, на которую он пришел, с которой он знает, всегда помнит, что он с нее уезжает туда, куда ему надо, вообще забыл о понятии маршрут, сел и доехал. Человек сегодня не планирует... Молодой человек, если мы говорим, молодчик, он не планирует передвижение по городу, по маршрутам и по видам транспорта. Он планирует по точкам притяжения, либо по адресам. Вот он, ему нужно сесть здесь и доехать туда. И какое количество транспорта ему понадобится, это вопрос личного предпочтения.
Хорошо.
Старое поколение, оно привыкло, да. 1-2 маршрута, которые мне знакомы, даже если это будет пересадка, даже если это будет длиннее, чем можно было бы, но это привычный маршрут.
Ну тогда дайте тем, кому привычно, дожить, что называется. А вот те, которые по телефону, они потом поедут куда хотите, на каком хотите маршруте. Логика такая примерно.
Этот человек сегодня запоминает маршрут, но... Точка притяжения является не маршрут, а остановка. Речь идет о том, чтобы от остановки человек доезжал туда, куда ему надо, привычным транспортом, если он это автобус, без сомнения, гарантии доставки. Потому что сегодня человек может ошибиться в маршруте. Случайно приехал автобус, у него наверху один номер, сбоку где-то другой, ошибся, пересел, столько анекдотов на эту тему, что люди путаются в маршрутах. Названия пересекаются, сами маршруты пересекаются.
Ну, вы тоже говорите о том, что пытаются навести порядок. Я понимаю, но все-таки люди пытаются спорить о другом. Вы не можете навести порядок в моей голове. Больше того, вы как раз в моей голове наводите дезорганизацию. Как это пережить, Константин Вячеславович? Тут кто-то написал уже, а вы понимаете, что будет 20 числа, какими словами кто будет крыть?
Ну, да, скорее всего, будет много недовольства, это совершенно... Ну, объективные вещи, ожидаемые, какое-то время уйдет на адаптацию, на привыкание к новым маршрутам, но если цели магистрали будут достигнуты, то люди довольно быстро поймут, что все это делалось...
А как можно будет понять, что цели достигнуты?
Ну, очень просто, что человеку стало удобнее ездить на новом маршруте. То есть он раньше он добирался... Больше. До поликлиники. Раньше эта бабушка, которая у нас не входит в интернет и привыкла к одному номеру маршрута, раньше она добиралась до поликлиники за полчаса, теперь она добирается туда за 20 минут, и раньше она ждала на ветру, не знаю, час, а теперь она будет ждать 10 минут.
Вот условно, смотрите, это вот совершенно... Я понимаю, что вы говорите про условное, но уже многие люди написали, вот я Владимира из чата нашего в Ютубе цитирую, без перенумерации люди бы быстро поняли, что автобусов стало значительно меньше. Это довольно сложно понять, потому что, если я вас правильно понимаю, автобусы будут приходить чаще.
Да.
В цели, да, такие, да. Именно такие. Почему чаще? Даже без изменения физического количества автобусов, если у нас автобусы будут ходить и не стоять в пробках, если будут настроены выделенные полосы, если будут настроены светофоры, то у нас один автобус по маршруту будет оборачиваться быстрее. То есть, имея одну единицу автобуса, у нас мы сможем сделать интервал условно не 40 минут, а там 20 минут.
Слушайте, у нас сложная история. Вот 730-й пишет, пока вот вы это говорите, отмена расписания — это просто тупость. Люди планируют поездку по времени. Это во всем мире общая практика. 730-й, то, о чем мы рассказываем, это как раз общая практика во всем мире. И там как раз тоже расписание, просто расписание по конкретным минутам. Или я что-то не понимаю, Роберт Ян?
А, смотрите, значит, люди привыкли к расписанию, что в 8 часов отправляется автобус. Здесь магистраль будет давать другое расписание. Через 7 минут приедет такой-то автобус. То есть человек приходит на остановку. Ему важно знать, когда... Человеку не важно, что в 8 часов приходит. Ему важно, когда как он часто? Может уехать. Он приходит на остановку, смотрит на табло, ему говорят, что через 7 минут приезжает автобус. Если тебя устраивает 7 минут, ты ждешь, едешь. Не устраивает, значит, ты вызываешь такси, едешь.
То есть, так, хорошо, я понял.
Я позволю маленькую ремарку. Значит, интеллектуальные системы управления дорожным движением существуют давно в мире. И они везде принимаются в штыки. Почему? Ну, я знаю пример, вот, например, испанские. Ввели умные светофоры... значит, в Барселоне, на экспериментальном, на определенном участке, люди выходили даже на демонстрации запретить, потому что привычный режим, люди на автомате поворачивали, понимаете?
А тут такое, да.
А тут такое, ты приезжаешь, там у тебя красное, ты привык, что ты 7 минут едешь, потом поворачиваешь, ты 7 минут едешь и стоишь, потому что у тебя есть светофор. Но, как говорится, это и реально люди выходили, протесты, давайте отменить и так далее. Но реально, когда это прошел период, спал этот вот напряжение, провели опрос, фокус-группы, и все довольны.
Ну, тут главное пережить вот этот момент, пока все недовольны, до того момента, когда и если случится, что они все довольны.
Так, я просто хотел успокоить человека, который беспокоится о расписании. Расписание технически никуда не девается. Расписание у нас есть у всего, у нас даже у метро есть расписание у каждого поезда. Просто для основных маршрутов частота движения будет стабильной настолько, что вам не нужно будет знать это расписание.
То есть сейчас, если я правильно помню, я сейчас могу ошибиться, но сейчас я помню там расписание с 7 до 11, с 11 до 15, с 15 до 19, оно разное, а тут оно будет одинаковым в течение всего дня.
Нет, оно тоже будет разным. Конечно, кому нужен автобус раз в 3 минуты в час ночи? Оно будет разное по времени суток, разумеется, но для основных маршрутов в основное время вам не нужно будет думать о расписании, потому что вы точно будете знать, что через 5 минут или через 10 минут приедет следующий автобус. Но для, там, допустим, социальных маршрутов, где интервал может быть до 30 минут, или для утреннего, вечернего времени, там будет все равно расписание, и вы тоже будете знать, когда по времени придет.
Давайте вот, маршрут. Раз уж нас поставили перед вопросом, общемировая практика другая, нам говорят, что это как в Берлине. То, что нам предлагают в качестве новой схемы, что это сделано по европейской системе. Это работает в Европе? Можно ли говорить о том, что эта практика действительно отработана? Роберт Ян.
Ну, система интеллектуального управления общественным транспортом через умные светофоры, так называемые умные перекрестки в мире есть. Вот я привел, например, Барселона, Германия, Англия. Нигде она не поставлена в основу самого планирования общественного транспорта. У нас решили так: мы уже умеем управлять светофорами на дорожной сети, давайте мы систему управления поставим на самом транспорте общественном, который у нас, ну, по поводу частоты. У нас бывает так: приходишь на остановку, остановка одна, то есть, ну, павильон этот остановочный один, и друг за другом приезжает 8 автобусов. Что такое 8 автобусов на остановке? Это значит, один стоит, а 7 ждут. Они стоят, они не подъедут. Им запрещено, там стоянка запрещена. Да. И пока вот эти 7 первых не заберут и не заберут своих пассажиров и не высадят своих, последний 8-й ждет. Вот если мы ставим новую систему, на одной остановке будет один автобус. Поэтому где-то раньше приедет автобус, и где-то он будет забирать пассажиров более равномерно.
Так, Яндекс.Транспорт уже давно работает с информированием времени движения транспорта. Что не устраивает тогда, не понимает наш слушатель, если коротко, Константин Вячеславович?
Если коротко, опять же, то, что мы говорили в начале программы, навести порядок во всем этом хаотичном хозяйстве, потому что, конечно, с Яндекс.Транспортом вам удобно, вы можете приспособиться к любому бардаку в наземном транспорте и принять решение, вообще нужно ли вам им пользоваться или нет.
10 секунд, Роберт Ян.
Яндекс ничего не планирует, он берет данные из региональной...
Он фактическую картину
он
показывает.
Он берет данные из системы московского транспорта. Речь идет о том, чтобы изменить эту систему, чтобы она более соответствовала потребностям.
Вот несмотря на то, что объявили, что переход к этой системе, как раз отмена платы за пересадки, тут люди буквально десятками спрашивают, не шаг ли это к тарифам оплаты проезда в общественном транспорте по зонам. Ну, вроде как, пока, во всяком случае, объясняют иначе. Да и в Европе тоже есть зонные тарифы, но в целом все-таки пересадки бесплатные. Константин Венславович, Роберт Ян, это программа «Своя правда» о радикальных изменениях в маршрутах общественного транспорта, которые частично начинают вводиться в Москве с 20 числа. Голосование в телеграм-канале продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». 20 ноября в Москве стартует реформа наземного общественного транспорта. Как и для чего меняют маршрутную сеть столичных автобусов? Трамваи там, кстати, не сильно меняются. Да, по-моему, вообще не меняются трамваи на первом этапе, во всяком случае. Но вот с автобусами действительно серьезные изменения. Многие остановки даже переименовывать будут. В общем, пытаются навести порядок. Надо ли это делать? Для чего это делают? И главное, как это будут делать? Мы продолжаем. Здесь Роберт Ян, транспортный аналитик, и Константин Вячеславович, он руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Мы в прямом эфире. Можно писать через СМС, можно писать через Телеграм, можно писать в чате Ютуба. Можно звонить 7373948. И не забывайте про голосование в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы решили узнать, а как, с вашей точки зрения, на сегодня работает наземный общественный транспорт в Москве. Отлично, хорошо, удовлетворительно или плохо? Заходите в наш Телеграм-канал, голосуйте, потом возвращайтесь к нам на обсуждение. Так, Дим какой-то пишет нам: пусть ответят, почему резко сократили количество наземного транспорта. Частные маршрутки, троллейбусы, трамваи убрали и не прибавили автобусы на линиях. Не очень понимаю, но так и было, да, Константин Венславович?
Я не могу сказать, чтобы убрали и не вернули. Трамваи у нас давно уже не сокращались. У нас, конечно, не растут. Не растет трамвайная сеть, к сожалению, в городе, но так, чтобы массово снимали трамваи, так не могу сказать. Маршрутки, да, действительно убрали, слава богу, и, надеюсь, больше никогда этот кошмар не вернется. Маршрутки заменились автобусами более вместительными, плюс к тому же у нас помимо Мосгортранса и коммерческие перевозчики подключились к обслуживанию, но уже по новой схеме, когда перевозчик не берет деньги с пассажиров и не заинтересован в том, чтобы набить автобус как можно больше.
Как-то карту тройка, судя по всему, не заметили, да, действительно.
Да, убрали троллейбусы, да, но их везде заменили либо на автобусы, либо на электробусы.
Как правило, по-моему, ни один из троллейбусных маршрутов, если его и отменили, то значит, объединили с чем-то другим.
Ну, как правило, ходит Т что-то в виде автобуса.
Тут, кстати, спрашивают, а в рамках вот этой реформы букашка, она какая будет теперь? Социальная, магистральная или как? Или оставят название? Никто не видел?
Возможно, я вот не заметил. Про букашку ничего отдельно не говорилось, но, возможно, оставят как вот уникальный такой исторический маршрут.
Ну, в том смысле, что название ему не поменяют. Да, ночные автобусы останутся, спрашивает Анна. По-моему, там ночных автобусов это вообще не касается.
В той части, которая сейчас опубликована, ночных автобусов это не касается, никуда не денутся. Со временем, я думаю, что они будут даже развиваться больше.
Так, раздать пульты от светофора для приоритетного проезда перекрестка водителю автобуса, так что ли, Михаил? Насколько я помню, у трамваев это уже работает, или я ошибаюсь, Роберт Ян?
Я, честно говоря, не в курсе вот насчет трамваев. Если говорить про европейскую модель, то там нет никаких, значит, пультов для автобусов регулярных. Там есть система транспондеров, которая есть для грузового транспорта, применяемая сейчас, и она работает с опережением, то есть не в режиме, когда подъехал к светофору, а когда проехал какой-то участок, рассчитывается в расчетное время подъезда и, соответственно, перенастраивается светофор, конкретный светофор конкретного режима.
То есть он готовится к приближающемуся?
Он готовится к приближающемуся транспорту. Не в том режиме подъехал, изменил. Это позволяет людям не замечать изменения. То есть люди, которые едут в обычных машинах, они не видят этих изменений, потому что это происходит в разряженном времени. А для автобуса конкретно это означает, прежде всего, сокращение самой остановки, это экономия и это экология, потому что больше расходов, больше выбросов происходит на низких скоростях. То есть в Европе решено вот так.
Для продолжения, сейчас мы будем слушать звонки от слушателей, но учитывая, что пишут слушатели, я должен спросить, Константин Венцлавович, вы давно ездили вообще в городском транспорте наземном?
Ну, на прошлой неделе.
На прошлой неделе, Роберт Ян?
Ну, я давно не ездил,
честно. На наземном давно?
На наземном, ну, на такси в основном езжу, поэтому не могу сказать.
Хорошо, я ехал вчера на наземном общественном транспорте. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Так что надо, чтобы в результате эксперимента продолжили корректно работать Яндекс.Карты и навигаторы. У Смита главное вот это. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Я первое хотел бы заступиться, потому что на самом деле, когда убрали вот у нас, по крайней мере, троллейбусы, на их маршруты вышли под такими же номерами, только с буквой Т автобусы. Так что.
Но они продолжают движение, да?
Они продолжают, замена произошла. Если можно, два вопроса вашему гостю. Первый вопрос, вот смотрите, я сейчас пользуюсь Яндекс.Транспортом и всегда смотрю на транспорт. Почему на некоторых вот автобусах не всегда они высвечиваются, и ты, допустим, специально, тебе нужен какой-то транспорт, ты смотришь, его нет. Ну, ладно, думаешь, марш рукой, пойду там, подожду.
А он приезжает, я понял. Это не совсем наша тема, но если кто-нибудь знает ответ. Да, Роберт Ян.
Я просто хочу сказать, что по поводу именно Яндекс.Транспорта. Яндекс.Транспорт не самостоятельная система. Она берет информацию из городской единой региональной навигационной информационной системы, той, которой пользуется сейчас Центр организации дорожного движения. Поэтому проблема этой системы, это проблема этой системы. Если вот в этом интерфейсе прошла какая-то, ну, ошибка, да, то Яндекс не может эту информацию дать.
Там, насколько я понимаю, не все автобусы так называемых частников показываются.
Ну, скажем так, если автобус включен в эту систему, то он показывается. Если он не включен, то не показывается.
Водитель выключить его может?
Водитель сам самостоятельно выключить тумблером не может. Возможно, есть какая-то неисправность. Самая большая проблема с Яндекс.Транспортом – это конечные остановки. Потому что если вы стоите на конечной, откуда начинается маршрут, то вы практически никогда не увидите, когда приедет к вам автобус, потому что он включает передатчик только в момент, когда он отходит от...
Понял.
Еще одна проблема Яндекс.Транспорта в том, что актуальность этой информации соответствует остановочным пунктам. Там находятся основные, ну, то есть, вот, реперные точки. А у самой системы, вот, ЦУДД имеет управление в режиме онлайн. То есть, получается так, что городская система, она режим онлайн, а Яндекс.Транспорт, она интервальная. То есть, там есть задержки. И если у человека, банально, скажем, плохой интернет, то он видит автобус в одной точке, а потом, бац, у него автобус уже в другой точке. И вот это, где он был промежуток, человек не знает. Потому что Яндекс не дает информацию в режиме онлайн.
И главный вопрос, опять же, вот учитывая то, что мы обсуждаем, как вот эта новая система с новыми маршрутами и новыми остановками позволит эти проблемы решить? Ну, если позволит.
С Яндекс.Транспортом никак, потому что он так и будет работать, как он сейчас работает. Вам просто реже понадобится Яндекс.Транспорт для того, чтобы поехать из одной точки в другую.
Ну да, Елена тут задает вопросы, которые, наверное, учитывая, о чем мы говорим, тянет на философский, почему городские автобусы медленно ездят. Но давайте мы на этот вопрос отвечать сегодня не будем.
Я могу коротко.
Можете?
Коротко.
Давайте.
Ездят они немедленно, ездят они по той схеме, которая есть сейчас. Она такова, потому что есть проблемы движения, как таковая.
Она пишет 30 километров при свободных полосах.
При свободной полосе он едет медленно только по одной причине. У него есть по двум причинам. Если он неисправен, но тогда он не должен вести пассажиров. И вторая причина...
Он обогнал расписание.
Вторая причина — у него расписание, и он стремится в него вписаться. Так вот, если система расписания отменяется, фиксированной, становится динамической, автобус будет двигаться под той скоростью, которая ему необходима для реализации вот этого плана.
Вот, давайте про интервальную систему. А что изменится? пытается. Ну вот сейчас он пытается догнать расписание. Или тут наши слушатели пишут, сейчас я про конкретный пример, Любовь нам описывает ситуацию, улица Молодцова, Южная Медведкова, пустили редкоходящий в одну сторону 393-й автобус. Так вот, в одну сторону, значит, на пол маршрута на карте 6 автобусов, а в другую сторону к метро ни одного автобуса. Это тоже как-то должно помочь?
Частично да, потому что речь идет в том числе о перенастройке светофоров и о новых выделенных полосах, и это должно помочь таким ситуациям, когда у нас автобусы скапливаются где-то в точке затора со всего маршрута, и потом приходит сразу 3-5 автобусов подряд одного и того же маршрута. Есть такая идея приблизить расписание автобусов к расписанию, которое принято на железной дороге, вот интервальное, динамичное, когда если у вас автобус сильно опоздал, то он не бежит догонять следующий автобус, они не идут кучками, а он все равно отходит с ровным интервалом, чтобы обеспечить одинаковый интервал между автобусами одинакового маршрута.
Роберт, я тут не все поняли вас, когда вы говорили о том, что вот сейчас 8 автобусов приходит на остановку. Во-первых, да. Вас спрашивают, где вы такое видели? А второе, ну, вот второе говорят, подождите, а второе вам говорят, то есть вы хотите сказать, что вместо нынешних 8 теперь будет один приходить? А куда все остальные денутся? Ну, уеду?
Ну, собственно говоря, о чем? Что они ждут этот автобус, потому что он где-то вот застрял, да, он где-то скопился. Ну, 3 пришли, не 8, 3 пришли, 6 пришли. Ну, я могу конкретно сказать, остановка Славянский бульвар, значит, там, правда, остановочная платформа не одна, там несколько, она, собственно, рассчитана на несколько автобусов. И вот там как раз скапливаются эти автобусы, просто вереницы они стоят. Но если такая же остановка напротив, где нет вот этой...
Смотрите, вам пытаются сказать, что, мол, это означает, что на этой остановке там будет 8 маршрутов. Хотите сказать, что вместо 8 будет один?
Нет, это означает, что там будет 8 маршрутов, и каждый автобус будет приходить в то время, которое эффективно для этой остановочной платформы. Если она одна, значит, туда в единицу времени должен прийти один автобус, эффективно высадить пассажиров.
То есть разные маршруты должны будут приходить в разное время?
В разное время, да.
Как электрички?
Ну, да, значит...
Примерно
то,
так.
Да, то, что говорится про интервальные, я хочу немножко пояснить, просто, может быть... Ну, здесь две составляющие. Первая – это территориальная, и вторая – временная. Значит, территориальная привязана по округам, а временная – по интервалам движения. И она не связана жестко с расписанием, она динамическая.
То есть, срочные новости, извините. В Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавируса. В данный момент речь идет о гражданах 60+, а также людей с хроническими заболеваниями. Только что опубликовано постановление главного санитарного врача. Подробности в ближайших информационных выпусках, извините. Продолжайте.
Да, то есть, значит, вторая составляющая это временная. Она... Со своей стороны временная, она из двух частей стоит. Те интервалы движения, которые выделены для маршрута, и вторая динамическая, которая подстраивается под изменение трафика. Так вот, изменяемая часть будет управляться светофорами, а интервальная будет зафиксирована в расписании. Если это будет реализовано, то человек, приходящий на остановку для своего маршрута, будет ждать его минимальное время. Он все равно, если мы говорим про те 6-3 автобуса, он все равно ждет, он не может сесть, он видит этот автобус, он стоит, и он вынужден ждать эти 10, 15, 20 минут, пока этот автобус подъедет. В ситуации, когда реализована эта система, он подошел, через 5 минут пришел его автобус. Время посадки одного, время высадки об одного автобуса занимает те же самые 5-10 минут, они не изменятся.
Так, Сергей пишет, вот выделенки же еще не везде, для того, чтобы устраивать такие реформы или революции, как угодно это называете, нужны выделенные полосы. Пока они не везде, или они уже почти везде, Константин Вячеславович, вы же говорили про полосы.
Они еще пока не везде, выделенный полос у нас внедряется давно, и первое время у нас в основном был упор на какие-то магистрали и длинные протяженные выделенки. Сейчас идет более точечный подход, больше количество выделенных, но они каждая будет меньше по протяженности, ровно в тех местах, где наибольшее количество маршрутов, где больше всего автобусов, где это наиболее оправдано.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня такой вопрос. Есть ли общественный запрос москвичей
на такие радикальные изменения в работе наземного транспорта, и каким методом определялось это мнение, и какова оценочная стоимость этой реформы, и какой ожидается получить эффективность, чтобы не получилось так, как переименовали ГАИ в ГИБДД. Спасибо.
Спасибо. Вот так это можно просчитать, Константин Вячеславович?
Просчитать это можно, но тут больше следует рисовать вопрос, мне кажется, авторам системы.
Да, и... это надо подчеркнуть, это не авторы системы здесь в студии, поэтому говорить о том, что вы потом должны будете лишние деньги вернуть, наверное, неправильно.
Да, мы, конечно, тут выступаем некоторыми такими адвокатами дьявола, и потому что нам, в принципе, нравится то, но, что в принципе, планируется.
Вот поэтому я и спрашиваю, это просчитать-то можно?
Да, естественно, без этого не имеет смысла, потому что самое главное, в первую очередь, оценивается экономическая эффективность во всех ее аспектах. То есть от...
Но это эффективность в количестве сэкономленных автобусов, в количестве сэкономленных пассажиро-часов, или как там это у них
во
называется?
Всем. И количество сэкономленных автобусов, и количество сэкономленного времени пассажирами. То есть если люди массово будут добираться до работы на полчаса быстрее, то они будут более эффективно жить, тратить, зарабатывать и тратить, и вообще качество жизни улучшится, экономика тоже пойдет в горы.
Владимир нам в чате Ютуба пишет: точечный упор с полосами получается только потому, что ЦОДД и ГБДД не могут договориться о выделенках там, где они на самом деле действительно нужны. Видимо, существует какое-то недопонимание. Да, Роберт Ян?
Значит, смотрите, ну, во-первых, потому что сказали, ГИБДД не отвечает за выделенные полосы, за него отвечает ЦОДД, то есть и Росавтодор, то есть ГИБДД принимает это по факту. Вот есть выделенные полосы, они должны контролировать, не участвовать в планировании выделенных полос.
То есть они не могут сказать нет и все.
Они не могут сказать. Они орган контроля исполнения правил дорожного движения. Им сказали, здесь выделенные полосы, они должны контролировать, что по этой части должен выехать только транспорт. В планировании, где они не участвуют. Это вот, чтобы было понятно для слушателей. По поводу, значит... основного темы просчитать или не просчитать.
Да, как это можно просчитать?
Значит, я просто хочу сказать, что это опять много параметров, да, в нее включены. Москва — крупный город. Вот сегодня, если мы даже обратимся, ну, было интервью, по-моему, даже на вашу программу или в другой программе, было интервью с руководителем департамента экологии города Москвы, и автотранспорт вносит основной вклад сейчас, несмотря на то, что вот убрали предприятия из Москвы, они сейчас мало вносят вклад, но вот в экологию, как бы экологическую проблему, 90% вот вредных выбросов приходится на автотранспорт, в том числе и на общественный транспорт, а он как раз больше всего, потому что сегодня электробусов не так много, основной транспорт у нас дизельный, и он как бы коптит и по всем параметрам как бы мешает. Это один параметр, экология. Чем меньше останавливается автобус, чем меньше он медленно едет, соответственно, тем выше, тем ниже выбросы. По поводу остановок, пересадок. Значит, сегодня человек, хотя я вот говорю, что я, допустим, сам лично передвигаюсь редко, но большинство моих знакомых передвигаются часто, и я сам когда-то ездил только на общественном транспорте. То есть человек, когда говорит, что он не хочет пересадки, вот по поводу пересадки, когда он не хочет пересадки, он знает, что он может там долго ждать. Его отпугивает не сама пересадка как таковая, а гипотетическое долгое ожидание.
Неизвестность.
Если человек будет знать, что любая пересадка занимает не больше 10 минут или 5 минут, ну, то есть вот какой-то временной интервал, который для человека понятный. Во-первых, он уже нет неопределенности. Второе, это время сопоставимо с ожиданием самого транспорта на остановке, и с этой пересадки пропадает страх. Это во-первых. А во-вторых, повышается доверие к транспорту. То есть человек знает, он сел в автобус, он может пересесть на трамвай, может пересесть на метро, выйти из метро, пересесть на автобус и спланировать свое движение вот так.
Ну, хорошо, просто сегодня... вам в ответ пишет кто-то тут, он вас троллями называет, но мне кажется, он сам троллит, потому что пишет, чтобы человек не ждал автобуса, надо, чтобы автобусов было много.
Это ошибка большая, самая большая ошибка людей, что давайте сделаем больше автобусов.
Нет, ну если кто-то будет платить за эти автобусы,
нет,
почему
они
нет?
Могут двигаться и вереницей друг за другом по Садовому кольцу друг за другом и никогда не останавливаться, потому что проблема не в самом количестве автобусов, а время на остановке. Вот он стоит на остановке, и в это время он не движется. Если к нему сзади пристыковывается другой автобус, мы получаем за автобусную пробку. Значит, ЦОДД говорит банальную вещь, что если участки, на участке дорог замедляется скорость на 10 км в час, вот она замедляется по каким-то причинам, это фактор, который придет, приводит к какой, как бы, ну, как бы с большой вероятностью там образуется пробка.
Ну,
даже,
понятно.
Даже если потом транспорт начинает двигаться быстрее, эта пробка рассасывается в течение часа. Так с автобусами такая же ситуация, там еще хуже, потому что...
Пробка из автобусов будет дольше рассасываться. Да, хорошо, 7373948, слушаем вас, да.
Добрый день, Юрий, Геннадий, Москва. Добрый день, уважаемый. У меня просто вопрос, а почему эксперимент проводят именно на Москве, а не на каком-нибудь другом городе, который поменьше?
И подождите, еще вопрос. Раз, подождите, если это было в Берлине, то какой поменьше должен быть город?
Ну, слушайте, ну, в Берлин вы берете, немцы там порядок.
А, не, да, немцы, а все, вы... за что Москву, да, Роберт Ян?
Проблема здесь, во-первых, ну, это инициатива города, это, конечно, с одной стороны, к ним надо задать вопрос. Во-вторых, в Москве, Москва на сегодняшний день единственный город в России, который имеет единую региональную информационную систему, покрывающую весь город целиком, весь транспорт, всю дорожную сеть, всю светофорную систему в единый организм. Практически нет ни одного города в стране, где есть вот этот большой массив данных, на которых можно эту систему, в принципе, построить.
Как в Москве работает общественный транспорт сегодня, перед революцией, перед реформой общественного транспорта с переменой маршрутов, остановок? На сегодня какова ситуация? Спрашиваем мы вас. Опрос идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Там несколько вариантов оценок. Хорошо, плохо, удовлетворительно, отлично. Выбирайте, через 3 минуты будем подводить итоги. Продолжаем принимать звонки. 7373948. Да, прошу.
Добрый вечер, Борис, Москва. Вот, я автомобилист, да, вот я уже лет 30 за рулем, вот, поэтому я очень хорошо вижу развитие транспорта, когда вдруг мне в него приходится пересаживаться. Я это делаю там, ну, там раз в 2-3 месяца городской транспорт попадает. Вот, прогресс огроменный. Вот, единственная огромная глупость, которая была, это когда установили турникеты, да, и все входят через переднюю дверь. Вот, все остальное явно развивается правильно и нормально, значит, и я прекрасно понимаю, допустим, то, что ваши гости говорят там по поводу 8 автобусов одновременно разных маршрутов на один остановочный пункт, совершенно логично. Я во многих странах мира пользовался городским транспортом, правда, преимущественно метро, но вот активно пользовался городским там автобусами, значит, и трамваями в Риме и в Праге. И вот в Праге, я помню, меня было поразило, значит, если у них... По расписанию ходят автобусы, да, то есть если написано, что автобус, то есть я заранее, там уже с вечера знаю, что завтра с утра в 8.13 мой автобус будет на остановке. Я точно знаю, в 8.14 я могу уже не приходить, он ушел.
Ну да.
Он будет ровно в 8.13. И при этом у меня никогда не было ощущения, что автобус нагоняет или наоборот задерживается, чтобы подстроиться под расписание. Вот как это устроено, если знают наши гости, можно ли сделать, организовать это в Москве?
Я вот тоже помню, что мои друзья, которые живут в одном из немецких городов, когда я их спросил, а как у вас трамвай ходит? Говорит, ну, на 10-й минуте каждого часа, это же просто. А это что-то подобное, то, что появится у нас 20-го числа?
По планам, да. Должно именно это и появиться. То есть итог, то, к чему стремятся авторы магистрали, именно такой, чтобы... автобус приходил ровно, как вы говорите, на 10-ю минуту, если это часто ходящий маршрут, или ровно в 13 минут по расписанию, если это маршрут редко ходящий.
7-3-7. А как у них так получается, Роберт Ян?
У кого у них?
Ну да, почему у них все время это написано на 13-й минуте, а на 14-й уже нет его?
Ну, надо говорить, почему у нас не так, скорее всего.
Ну, хорошо, почему у нас не так?
Мы правила не любим. Ну, так, шутка, да, все, у нас проблемы, там, дураки дороги, у нас, и тоже, там, все анекдоты построены, вот есть правила, русские правила не любят соблюдать. Я сегодня вот к вам ехал, и могу сказать, светофор вообще абсолютно пустой, зеленый свет машинам, и человек идет по переходу на свой красный свет, смотря на автомобилистов, то есть он осознанно это делает, намеренно делать идет медленно на свой красный. Вот почему он так идет? Я не видел такого. Я был в Вене, я не был в Берлине, да, я был в Вене, я был в Барселоне, я был в Мадриде. Я не видел там людей местных, да, вот турист, наверное, там мог.
Ну, принято говорить, да. Значит, штрафы маленькие.
Ну, может быть. Сегодня как раз вот этот вопрос обсуждал я с друзьями, почему, как заставить пешеходов там соблюдать. Но это к теме не относится, и как бы единственным выводом, к которому мы пришли, никак. Пока культура соблюдения правил не сформируется, как бы у нас так и будет.
Культура не сформируется, но у нас же культура во всем. А может быть, мы не готовы к подобного рода революциям? В том числе и транспортным. Там тоже культура важна.
Я бы не сказал, что мы не готовы.
Последние минуты эфира.
Никогда нельзя быть полностью готовым. Это все...
То есть когда-то надо начинать.
Да, когда-то надо начинать, и культура подтянется за этим, в том числе, все меняется.
А, может быть, действительно рановато, если вы же заговорили про культуру?
Я не думаю, что рано. Там был вопрос, есть ли запрос от населения. Я больше чем уверен, что запрос от населения, скорее всего, есть, но он неосознанный, потому что люди ждут, но не знают, почему, как изменить ситуацию.
Мы спросили, как работает общественный транспорт, как вы оцениваете? Напомню, что собравшиеся выбрали вариант «хорошо», причем как-то снизу, от троечки к четверочке. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Роберт Ян?
Ну, я уже посмотрел, как бы не очень корректно с моей стороны.
Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошо, он знает, да? Константин Вячеславович.
Я думаю, что удовлетворительно, наверное.
Нет, хорошо, самый популярный ответ 44%, 26% сказали, отлично работает наземный пассажирский транспорт, 23% дали удовлетворительную оценку, и только 7% поставили оценку плохо. Роберт Ян, Константин Вячеславович, программа «Своя правда», я благодарю вас. Спасибо.